эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Сегодня четверг, 29 декабря, и вот некоторые темы ближайшего часа. Продолжаются акции в поддержку арестованного оппозиционера Сергея Удальцова. Здание знаменитого детского мира в Москве не реставрируют, а уничтожают, уверены общественные эксперты. В конце года правозащитные и общественные организации анализируют результаты взаимоотношений с властью. Эти и другие темы, а также новости экономики в утреннем выпуске информационной программы «Время свободы». На этой неделе информационно-аналитический центр «Сова» выпустил доклад о роли националистической идеологии на прошедших выборах и последовавших после 4 декабря митингах. Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов представил Дмитрию Медведеву заключение по громким делам о смерти в СИЗО юриста Сергея Магнитского и о втором деле Ходорковского. Сегодня подведут итоги года общественники, которые следят за соблюдением прав человека в местах заключения. Итак, в конце года правозащитные и общественные организации подводят свои итоги. Какие инициативы российских правозащитников в 2011 году имели наибольший общественный резонанс? Ответы на этот вопрос можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Какие инициативы российских правозащитников в 2011 году имели наибольший общественный резонанс? С таким же вопросом корреспондент «Радио Свобода» в Обнинске Алексей Собачкин обращался к жителям и гостям города.
Самые, конечно, свежие и самые такие активные инициативы были борьба за честные выборы. Люди, наконец, поднялись, даже офисный планктон и блогеры, совершенно люди простые, да, они вышли на улицу, начали бороться за то, чтобы, наконец, их услышали.
Самое яркое событие – это митинги, проходящие против нечестных выборов и недемократичных выборов в Российской Федерации. Народ сказал свое слово. Ответ правительству на их действия.
Ну, митинги, конечно, самые. Реально люди показали, что много лжи, хотя можно было все и по уму сделать. Я сам был, как это, наблюдателем и видел, там аферы крутились, правда, я в Жукова был. Там-то мы не допустили такого, но...
Для меня наибольший общественный резонанс вызвала группа, которая была против вырубки Химкинского леса.
Борьба за Химкинский лес.
Сейчас речь может идти только о митингах на Болотной площади и на проспекте Сахарова. Недовольство общества вылилось вот в эти протесты, и власти пора делать какие-то выводы.
Да я просто не участвую в митингах, поэтому насчет инициатив произнести ничего не могу.
Ну, вообще, мне это все как-то все равно. Я никогда в этом ни в чем не участвую. И в государстве я вообще не верю. Мы все под Богом живем и только за счет этого выживаем.
Кроме демонстраций настоящих, я ничего не видел. На Болотную площадь, на проспект Сахарова.
Самой громкой гражданской инициативой были митинги за честные выборы. И все движение, которое было связано с этим лозунгом. Если сравнить общество, которое было до 4 декабря и после 4 декабря, это как будто две разные страны. Развязались рты, власть стала пытаться слышать и пытаться показывать, что она слышит улицу.
Мне очень приятно, что около 30 тысяч человек вышло выразить свое несогласие с тем, что происходит в стране. Я считаю, что такие митинги должны продолжаться. Я думаю, что перед выборами такие митинги участятся, и количество людей будет больше выйдет в разных уголках России. Соответственно, мне инициатива симпатичная.
Нужно больше выходить действительно на создавать такие митинги, чтобы народ понимал, что в стране действительно есть проблемы, и эти проблемы нужно решать.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, какие инициативы российских правозащитников в 2011 году имели общественный резонанс. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве продолжаются акции в поддержку арестованного оппозиционера Сергея Удальцова. Очередной митинг был намечен на сегодняшний вечер, но в социальных сетях появилась информация о переносе его на 30 декабря. Те же социальные сети на этой неделе стали источником угроз в адрес судьи Ольги Боровковой. Именно эту судью сетевые и реальные соратники оппозиционера винят в ангажированности и безоглядной преданности режиму. Такие обвинения Ольга Боровкова получила за то, что приговаривала участников столичных уличных акций к длительным административным арестам. Тему продолжит Марьяна Тарачешникова.
В то время, пока лидер Левого фронта Сергей Удальцов под надзором конвоя проходит лечение в одной из московских клиник, длительная голодовка в знак протеста против неправосудного решения подорвала здоровье оппозиционера, сочувствующие ему пытаются согласовать с властями время и место митинга поддержки. А некоторые, особенно отчаянные, призывают наказать судью Ольгу Боровкову, назначившую очередные 10 суток ареста Сергею Удальцову. Причем слово «наказать» некоторые пользователи социальных сетей, где обсуждаются недавние решения судьи мирового участка Тверского района Москвы, трактуют по-разному. Одни призывают развешивать по Москве листовки с портретами судьи под слоганом «Позор». Другие предлагают высказывать мнение о ее деятельности, дозвонившись по личному телефону судьи. Третьи говорят о необходимости выходить на пикеты возле дома Ольги Боровковой. Эти обстоятельства побудили председателя Московского городского суда Ольгу Егорову вступиться за коллегу и просить об усилении мер безопасности судьи, говорит пресс-секретарь Мосгорсуда Анна Усачева.
Появление персональных данных судей в открытых источниках может угрожать безопасности жизни судьи. Что же касается непосредственно Ольги Боровковой, то в следующий момент она находится под круглосуточной охраной.
При этом в Мосгорсуде заявляют, что готовы принимать конструктивную критику и напоминают о ряде увольнений в районных судах города, инициированных председателем Мосгорсуда Ольгой Егоровой в связи с многочисленными жалобами граждан на деятельность некоторых судей.
Общественная оценка деятельности суда – это очень важный фактор, на который судьи всегда обращают внимание. Но вот в своих оценках представители общественности не должны переходить в эту самую грань, когда здоровая критика граничит с призывами к убийству или расправе над судьями.
Сказала пресс-секретарь Московского городского суда Анна Усачева. Сам же Сергей Удальцов, чей арест стал поводом для критики, вновь обрушившийся на судью Ольгу Боровкову, считает ее заложницей круговой поруки и призывает своих сторонников воздержаться от сомнительных действий по отношению к судье.
Я считаю, что мы не должны уподобляться самой власти и опускаться до каких-то угроз, там, применения насилия. Мы должны ставить четкий вопрос о том, что сама судебная система современной России требует серьезного реформирования. Мы должны реально добиваться подлинной независимости судей. Я думаю, в данном случае абсолютно законным методом добиваться лишения судьи Боровковой и ее судейского статуса. Но ни в коем случае не скатываться к каким-то угрозам, расправам.
В мировом участке Тверского района Москвы, под юрисдикцию которого как раз попадают практически все центральные улицы и площади столицы, на которые выходит митинговать оппозиция, Ольга Боровкова служит около полутора лет. Сергей Удальцов вспомнил лишь один эпизод, когда она отказалась признавать его виновным в совершении административного правонарушения.
Все ее решения относительно меня строились на ложных показаниях сотрудников ПЛИ. Все остальные аргументы судья Боровкова игнорировала. Единственный случай, когда она меня признала невиновным и оправдала, это было в тот момент, когда бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова сняли с должности, а новый мэр еще не был назначен. Вот в этот период безвластия она единственный раз признала меня невиновным как раз за участие в акции, где мы требовали отставки Лужкова. Для меня это очень яркий показатель того, что судья Боровкова, да и весь этот суд абсолютно не является независимой.
Координатор оппозиционного движения «Левый фронт» Сергей Удальцов содержится под стражей с 4 декабря. По истечению одного срока заключения ему несколько раз назначали новые наказания в виде ареста. И в больнице, куда его отправили по состоянию здоровья, у дверей палаты Удальцова, по словам его адвоката, дежурит конвой. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве, 8:16, коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Южнокорейский ледокол вывел на чистую воду российское рыболовецкое судно «Спарта». Траулер был зажат льдами в течение 2 недель. В Пхеньяне сегодня продолжается церемония в память о похороненном вчера вожде нации Ким Чен Ире. Бизнесмен Михаил Прохоров разместил новогоднее интернет-обращение, в котором заявил о приверженности интересам оппозиции. Официальные курсы валют: доллар 31 рубль 56 копеек, евро 41 рубль 22 копейки. Подробнее о новостях через 15 минут. Сегодня в 10 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» повтор программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Главные задачи рабочей группы по увековечению памяти жертв политических репрессий обсуждаем с активистом мемориала Яном Рачинским, инициатором создания музея ГУЛАГа Александром Лебедевым, членом рабочей группы Данилом Граниным и бывшим политзаключенным Львом Нетто. «Грани времени» сегодня в 10 часов 7 минут. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Иран угрожает заблокировать судоходство в Персидском заливе. Все это из-за внимания к его ядерной программе. Это одна из тем утреннего обозрения сегодня в Америке, которое представляет Юрий Жигалкин.
Соединенные Штаты не допустят блокирования Ираном Персидского залива. Почему Россия защищает права человека в США? Президент Обама получает тройку с минусом по экономике. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Соединенные Штаты не позволят Ирану перекрыть судоходство в Персидском заливе. С такими заявлениями выступили представители и Пентагона, и Госдепартамента в ответ на угрозы Тегерана заблокировать Ормузский пролив, рассказывает Алан Давыдов.
Командующий ВМС Ирана стал вторым за последние сутки высокопоставленным представителем этой страны, публично заявившим о вероятности блокирования Ормузского пролива. В ответ представитель командования 5-го флота ВМС США, базирующегося в Бахрейне, заявила, что любые попытки воспрепятствовать свободе мореплавания будут нейтрализованы. В аналогичном духе высказался пресс-секретарь Пентагона. Прокомментировать это противостояние я попросил Джеймса Филлипса, старшего сотрудника Вашингтонского аналитического фонда «Наследие». Это часть продолжающейся войны нервов. Иран усиливает психологическое давление. Соединенные Штаты и Израиль не отстают. Иранское руководство периодически повышает градус противостояния, полагая, что это вызовет рост мировых цен на нефть на неустойчивом рынке и повысит собственные доходы Ирана от продажи нефти. Одновременно Тегеран рассматривает подобные угрозы как способ отвлечь внимание Израиля или Соединенных Штатов от иранской ядерной программы. Демарш по Ормузскому проливу Иран совершает в дни, когда администрация Обамы и Евросоюз рассматривают возможность значительного усиления экономических санкций, вызванных его несговорчивостью по ядерной программе. В среду представитель Госдепартамента заявил, что последние заявления Ирана всего лишь риторика, наподобие той, что звучало и прежде. Вы с этим согласны? Иран постоянно играет с такими угрозами, преследуя свои интересы. Это помогает режиму держать высокими цены на нефть, держать свой народ в напряжении, играть мускулом на мировой арене. Но я не думаю, что Иран сможет надолго заблокировать Ормузский пролив, если решится. Если это произойдет, Иран станет главным проигравшим, потому что большинство других нефтедобывающих стран располагают другими способами доставки нефти на рынке в обход Ормузского пролива. Из Ирака идет нефтепровод в Турцию. Кувейт может использовать саудовский нефтепровод в сторону Красного моря. Иран же не имеет альтернативных путей. Закрыв Ормузский пролив, он значительно ухудшит собственную экономическую ситуацию. Его интересы пострадают более всего. Согласно данным Управления энергетической информации США, через Ормузский пролив перевозится примерно треть всего мирового экспорта нефти, осуществляемого морским путем.
Это был Алан Давыдов. Госдепартамент знакомится с российским отчетом о соблюдении прав человека в мире, заявил в среду представитель Государственного департамента. Такие отчеты, если в процессе их подготовки используется объективная методология, могут быть полезным инструментом. Мы, естественно, не рассматриваем как вмешательство в наши внутренние дела попытки правительств других стран оценить или критиковать ситуацию с правами человека в Соединенных Штатах. В этом смысле мы открыты для всех. Таковой была официальная американская реакция на первое исследование, посвященное соблюдению прав человека, подготовленное Российским министерством иностранных дел. У независимых экспертов, впрочем, несколько иное отношение к демонстративной попытке российских властей уличить Запад и особенно Соединенные Штаты в попрании прав человека. Вот что говорит Арч Паддингтон, вице-президент американской правозащитной организации Freedom House. Я думаю, что этот отчет предназначен исключительно для внутрироссийского потребления. Ни в Соединенных Штатах, ни в Европе никто на него внимания не обратит, в то время как он прекрасно вписывается в российскую пропагандистскую традицию. В ответ на критику и претензии в адрес российских властей по любым поводам, Москва отвечает: «Вы ничем не лучше нас, прекратите учить нас». Эта акция выглядит несерьезно еще и потому, что это своего рода попытка ответа на подобный доклад Госдепартамента, документа, заслужившего высокую репутацию в мире, являющегося источником информации в том числе для ведущих правозащитных организаций. Россия же ссылается, в частности, в своем докладе на эпизоды 3-4-летней давности, упоминает критику Красного Креста в адрес Соединенных Штатов. Как вы считаете, ну а на российском внутриполитическом пространстве может эта акция сработать в пользу российских властей? Я думаю, такой прием не является эффективным инструментом. Какова его цель? Доказать, что политическая система, созданная в России, не хуже американской или пусть немногим хуже? Этим занималась 70 лет советская пропаганда. Российские власти продолжают действовать в том же стиле, словно на улицах городов нет многотысячных демонстраций с требованием проведения честных выборов. На мой взгляд, российские власти совершают опасный просчет, если они считают, что они могут заработать очки, списывая на США свои проблемы. Это был Арч Паддингтон, вице-президент американской правозащитной организации Freedom House. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Радио «Свобода» начинает серию материалов, подготовленных нашими корреспондентами в нескольких странах Европейского Союза, об общественных ожиданиях в разных странах в связи с наступлением нового 2012 года. Общая тема для всех них – борьба с финансовой и экономической нестабильностью, пошатнувшиеся позиции единой европейской валюты и меры, которые принимают правительства. Как обстоят дела в Польше, расскажет корреспондент «Радио «Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
4 года назад, во время трехчасового программного выступления перед депутатами Сейма, премьер-министр Дональд Туск, лидер выигравшей тогда выборы либеральной партии «Гражданская платформа», говорил о том, как будет улучшена жизнь поляков. Запись 2007 года.
Молодежь, возможно, этого не поверит, но те, кто был на Гданьской судоверфи в те дни, когда создавалась солидарность, все мы в грязных робах предельно внимательно слушали стихи наших поэтов-романтиков Норвида, Мицкевича, Словацкого, которые вслух читали актеры гданьских театров. У меня это до сих пор стоит перед глазами. Не для пафоса, а потому что мы все себя так тогда чувствовали. Позвольте мне закончить мою речь цитатой из Циприана Норвида, который, как мне всегда казалось, наиболее полно сформулировал синтез великих идей свободы, солидарности и ответственности. Норвид написал: «Свободные люди, время созидать». Спасибо.
4 года спустя, в ноябре 2011 года, когда стало известно, что одна и та же партия впервые в новейшей истории Польши выиграла парламентские выборы, уже часовая речь нового старого премьера Дональда Туска изобиловала совсем иными терминами – кризис, экономия, испытания.
Сегодня я хотел бы открыто и честно сконцентрироваться на тех трудных испытаниях, от которых зависит судьба не только Польши, будущее Европы. Прежде всего, будущее обыкновенных людей. Все мы считаем, что все усилия как правительства, так и парламента должны быть направлены на обеспечение безопасности и развития каждого человека, каждого поляка.
Дональд Туск говорил о трудных временах, которые ожидают страну, о том, что придется затянуть пояса, чтобы справиться с волной экономического кризиса, которая уже в ближайшее время дойдет до Польши. Появились предложения поднять пенсионный возраст для мужчин до 67 лет, отменить ряд пособий, в том числе на детей, на интернет, что моментально подвергло острой критике оппозиция. Лидер крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качинский.
Часы са тяжкие, оптимист.
Времена тяжелые. Оптимизм в цене. Коллега-депутат от правящей партии тут уверял, что мы всех догоним и перегоним. Люди моего времени помнят подобные высказывания, автором которых был Никита Сергеевич Хрущев. Ну что ж, надеюсь, повезет. Я скажу так, времена тяжелые, очень тяжелые. Но обещания, даже ловкие и красивые, не должны становиться предметом дискуссий. То, что сказал премьер, можно очень кратко подытожить. Надо платить за 4 года правления гражданской платформы.
Депутат от оппозиции Беата Кемпа.
Почему вы, господин премьер, так слабы по отношению к сильным и так сильны по отношению к слабым?
Ответьте на этот вопрос. После 4 лет вашего правления мы стоим на грани банкротства, и это факт. То, что вы предлагаете, не содержит комплексного решения экономических и общественных проблем. Это избирательный подход. Некоторые в этом парламенте предлагают легализацию марихуаны. Может, вы и на это пойдете, когда понадобятся голоса молодых избирателей? Вы хотите, чтобы мы дольше работали, но не подсчитали, кто из нас, принимая во внимание тяжелые условия труда и ужасное состояние медицинского обслуживания, доживет до этого возраста.
Сразу же после выборов оказалось, что министр финансов Польши Ян Винцент Ростовский приготовил целых 3 варианта бюджета, самый пессимистичный из которых предусматривает даже рецессию и связанный с ней рост налогов. В конце ноября Ростовский неожиданно заявил в интервью одной из немецких газет, что экономическая ситуация в Европе настолько трагична, что ее можно сравнить с великим кризисом в США, и добавил, что это состояние исторической экономической катастрофы может даже закончиться войной. Одновременно министр финансов похвалил общий бюджет Европейского Союза на следующий год.
Это хороший бюджет, даже очень хороший. Мы очень рады, что еврокомиссар Януш Левандовский так мастерски его сконструировал.
Сотни тысяч поляков, которые не обзавелись еще собственным жильем, с нетерпением ждут обвала цен на рынке недвижимости, который, по мнению экспертов, должен наступить. Но если не обвал, то снижение на 10-15%. К тому же банки ужесточают условия выделения кредитов.
Спад темпов экономического развития будет отрицательно влиять на доходы, а значит и на уровень потребления. Так что мы ожидаем снижения конъюнктуры на рынке недвижимости.
Говорит профессор Яцек Лашек. Что думают простые поляки по поводу уже привычных слов и фраз? Кризис, снижение потребления, повышение налогов, неутешительные примеры некоторых союзников по ЕС. Оказалось, что в 2011 году на рождественские праздники среднестатистическая польская семья потратила не меньше, а даже больше денег. Пусть не намного, на 4%, но все же больше. В сумме около 2000 злотых или в пересчете на евро примерно 1500. Мнение о подготовке к зимним праздникам нескольких прохожих на улицах Варшавы.
Я покупаю мобильный телефон, дочь как раз потеряла.
Борщ с галушками карп, это обязательно должно быть. На праздничных блюдах нельзя экономить. Да, еще клюквенный кисель, это деды, прадеды еще делали наши. Ну и
сельдь. Я на праздники дома, с семьей. Потом, как обычно, с девушкой в горы, чтобы отдохнуть и сжечь немного калорий.
Но и с девчином.
Об особенной экономии как-то услышать не довелось. Вот как ответил мой последний респондент на вопрос. Опасаетесь ли вы, что из-за кризиса в следующем году у вас не будет средств на рождественские праздники?
Нет, никогда такого не было и, надеюсь, не будет.
С таким примерно настроением и входит в Польшу в новый 2012 год. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Декабрьское кинообозрение, лучшие фильмы года, беседа с писателем Николасом Ренкиным. Радиожурнал «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут московского времени. Далее в программе «Время свободы» ответ на вопрос, какие инициативы российских правозащитников запомнились.
В Москве 8 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Илья Пономарев проведет на Пушкинской площади встречу с избирателями, на которой намерен выразить поддержку арестованному оппозиционеру Сергею Удальцову. Южнокорейский ледокол вывел на чистую воду российское рыболовецкое судно «Спарта». Траулер был зажат льдами в течение 2 недель в юго-восточной части моря Росса, близ антарктического побережья. В экипаже «Спарты» 32 человека, 15 россиян, научный наблюдатель из Украины и 16 граждан Индонезии. В бывшей столице Мьянмы, городе Янгон, сегодня при взрыве и последующем пожаре не менее 15 человек погибли, свыше 60 получили ранения. В Пхеньяне сегодня ровно в полдень местного времени прогремели орудийные залпы, и по всей Северной Корее были проведены 3 минуты молчания в память о похороненном вчера вожде нации Ким Чен Ире. В Циньцзянь-Уйгурском автономном районе Китая в среду была проведена спецоперация по освобождению заложников. Китайские власти сообщили, что 2 заложников удалось освободить, при этом 7 преступников были застрелены, еще 4 ранены. Бизнесмен Михаил Прохоров разместил новогоднее интернет-обращение, в котором объяснил, что не является проектом Путина, Медведева или Суркова, а хотел бы представлять интересы участников митингов на Болотной площади и проспекте Сахарова. Находящуюся в следственном изоляторе в Киеве экс-премьера Украины Юлию Тимошенко в среду вновь посетили врачи. Как сообщает пенитенциарная служба Украины, медицинская комиссия констатировала, что за время пребывания в медсанчасти СИЗО здоровье Тимошенко значительно улучшилось. Стартовавшая в среду вечером с космодрома Байконур ракета-носитель «Союз-2» успешно вывела на орбиту 6 американских спутников связи системы Global Star.
В дополнение к выпуску новостей, прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня около нуля, облачные без осадков. В Санкт-Петербурге плюсовая температура, +3, облачные, возможно, временами дождь со снегом. В Москве 8:32. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В конце года правозащитные и общественные организации анализируют результаты взаимоотношений с властью. На этой неделе информационно-аналитический центр «Сова» выпустил доклад о роли националистической идеологии на прошедших выборах и последовавших после 4 декабря митингах. Сегодня подведут итоги общественники, которые следят за соблюдением прав человека в местах заключения. По этому случаю мы сегодня спрашиваем, какие инициативы российских правозащитников в 2011 году имели наибольший общественный резонанс. Ответы на этот вопрос можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». И, конечно же, с ответом на вопрос, какие инициативы российских правозащитников в 2011 году имели наибольший общественный резонанс, через несколько минут можно будет позвонить в студию по телефону 8 800 222 12. Ну и, кстати, к этой же теме. Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов на днях представил Дмитрию Медведеву заключение по громким делам о смерти в СИЗО юриста Сергея Магнитского и о втором деле Ходорковского. Правда, этим содержание встречи не было исчерпано, и подробности сообщил в интервью корреспонденту «Радио Свободы» Елене Поляковской сам глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов.
Я перед встречей передал президенту проект закона об общественном контроле за соблюдением прав детей и сирот. Речь идет о детских учреждениях, о детских домах, о создании системы общественных наблюдательных комиссий. И, кроме того, президент подписал распоряжение о создании рабочей группы по вопросам увековечения памяти жертв политических репрессий. Согласно этому распоряжению, я назначен руководителем этой рабочей группы.
Вы передали президенту доклады по Магнитскому и Ходорковскому. Рассчитываете ли вы на то, что со стороны руководителя страны будут сделаны какие-то шаги?
Именно так мы и ожидаем. И президент сделал на наших документах соответствующие распоряжения. В частности, он распорядился, чтобы доклад по делу Ходорковского и Лебедева был передан и руководителю Следственного комитета, и генеральному прокурору. И решить вопрос о принесении прокурорского представления в порядке надзора по данному судебному приговору. Как вы понимаете, президент не может вмешиваться в отправление правосудия, вот в этот весь процесс. Одно из немногих, что он может сделать, это дать поручение генеральному прокурору изучить этот доклад. Такое же поручение он дал председателю Следственного комитета Российской Федерации, поскольку в докладе указываются на некоторые новые обстоятельства.
На этой встрече вы предложили рассматривать дела по экономическим преступлениям с участием присяжных. Как вы думаете, это будет работать? Ведь, несмотря на поправки президента, люди продолжают находиться в СИЗО по экономическим статьям.
Я абсолютно убежден, что это будет иметь реальное продолжение. Кстати говоря, что касается изменений в нашем уголовно-процессуальном законодательстве, которые были внесены по инициативе президента и которые касаются именно запрета использовать такую меру пресечения, как содержание под стражей в отношении лиц, обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности, то мы специально проводили заседание совета, посвященное этой теме, и нам была представлена судебная статистика по этому вопросу. Да, есть отдельные случаи, когда эта норма была судами проигнорирована. Но в большинстве случаев эта норма сыграла очень серьезную роль. Статистика показывает, что число дел, возбужденных по статьям, связанным с экономическими преступлениями, после появления этой нормы очень сильно сократилось.
А шла ли на встрече с президентом речь об отставке Владимира Чурова?
Я передал президенту, естественно, то решение, которое было принято Советом, те рекомендации, которые были сделаны Советом, в том числе и рекомендация о том, что Чуров должен подать в отставку. Но президент мне на это ответил: ну, вы же понимаете, что я не могу его отправить в отставку, прежде всего потому, что это не входит в мои полномочия. Чуров может только сам подать в отставку. Поэтому наше обращение как раз и адресовалось именно Владимиру Евгеньевичу Чурову. Мы считали, что он правильно сделал бы, если бы подал в отставку. Это с одной стороны. С другой стороны, мы все прекрасно понимаем, что Чуров несет ответственность именно как глава системы избирательных комиссий, поскольку на этих выборах было очень много сообщений о фальсификациях и нарушениях. Но в то же время, как председатель Центральной избирательной комиссии, он вряд ли может нести ответственность за фальсификации, потому что он лишь возглавлял общий подсчет голосов, и предъявлять его претензии в том, что он вбрасывал бюллетени, что он неправильно подсчитывал, таких оснований нет. Если бы он действительно вбрасывал бюллетени, то тогда это было бы уголовное преступление, и разговор бы шел о другом, а совсем не об отставке.
В эфире «Радио Свобода» был глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов. В конце года правозащитные общественные организации анализируют результаты собственных взаимоотношений с властью. Какие инициативы российских правозащитников в 2011 году имели наибольший общественный резонанс? С таким вопросом мы сегодня обращаемся к нашим слушателям, к читателям нашего сайта. И сейчас с ответом на наш вопрос можно позвонить в студию по телефону 8 800 222-12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Но пока несколько сообщений с нашего сайта свободанews.ру. Владимир Кириллов из Москвы пишет в ответ на вопрос, какие инициативы российских правозащитников запомнились в прошлом году. А это кто? Если группа «Война» правозащитники, то ее акция на мосту в Питере весьма впечатлила. Если группа «Фемен», то понравились, безусловно. Я люблю умных, находчивых и веселых правозащитников. И не люблю правозащитников, скулящих, ноющих, рвущих на себе рубаху, голодающих, сжигающих, взрывающих себя. Так ответил на наш вопрос Владимир Кириллов из Москвы. Эльдигер ответил: Алексей Навальный защищал наше право не быть обворованными. Только лишь его разоблачение государственных воров и мошенников мне и запомнились. Ну, не знаю, может быть, конечно, правозащитниками считают... Люди не могут определиться, кого считать правозащитниками, но это всех, кто защищает права каким-либо законным способом. Ну, например, вспомним акции рыболовов и рыбаков против закона о рыбалке, нового закона, который предусматривает платную рыбалку. Можно вспомнить акции автомобилистов, «Синие ведерки» против мигалок. Тоже правозащитники. Может, кто-то вспомнит и в своих регионах какие-либо акции, которые были направлены на защиту, ну, самых элементарных, не обязательно каких-то фундаментальных или значительных прав граждан. Обычных, может быть, кому-то вспомнятся акции дольщиков, что тоже болезненно для многих россиян. Итак, какие инициативы российских правозащитников в 2011 году имели наибольший общественный резонанс, по вашему мнению? Звоните нам в студию, а мы приступаем к разговору. Анатолий из Брянской области на связи. Анатолий, здравствуйте.
Доброе утро и с наступающим Новым годом. Спасибо. Так вот, я считаю, что общественные организации играют большую роль в стране. Они наносят удар не только по нынешнему правительству, но по всему буржуазно-криминальному строю в стране. Но нужно, я считаю, общественным организациям побольше дел, чем слов. Особенно касается нашей местной клинцовской организации КПРФ. Слов много, а дел очень мало. Вот я считаю, в чем сила общественных организаций в делах. Спасибо за внимание.
Спасибо. Хотелось бы слушать от следующих наших слушателей о конкретных делах организаций, которые защищают права граждан. Что вам запомнилось в прошлом году? Ну, в уходящем. Год еще, конечно, не прошлый, в уходящем году, правильнее сказать. Марина из Москвы с нами на связи. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте. Мне больше всего сейчас понравилась реплика Федотова, что ведь не может президент наш отправить в отставку Чурова.
он может без всяких выборов стать президентом. А вот Чурова отправку не может. Но это фарисейство, да еще, главное, с таким пониманием он отнесся к нашему президенту. Он давно мог помиловать Ходорковского, но он этого не делает. Он что, не может это сделать, что ли? А вот наши правозащитники, я хочу сказать, на меня наибольшее впечатление, конечно, оказывает всегда. Это группа, партия Парнас. Вот они четко по-деловому, поднимают все вопросы. Не только те, которые вот вроде бы могут решить наша власть, а именно все насущные вопросы. Поднимать надо, невзирая на лица. Не просто те, которые вот он может или не может сделать, а все вопросы. А наш вот комитет...
Понятно, Марина, спасибо большое. Мы продолжим разговор о том, какие инициативы российских правозащитников в уходящем году больше всего запомнились. Далее в нашей программе.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Падение курса евро в среду было приостановлено благодаря действиям властей Италии. Это одна из тем утреннего выпуска новостей экономики. Их представит Сергей Сининский.
Инфляция в России за неделю с 20 по 26 декабря составила 0,1%, а в целом с начала года 6,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Текущий рост потребительских цен в стране на уровне 0,1% отмечается в России уже седьмую неделю подряд. Для сравнения, в прошлом году накопленная инфляция в России составила к 26 декабря 8,7%. Урожай зерна в России в 2011 году в чистом весе, то есть после очистки и просушки, составил 93,8 миллиона тонн, сообщило Министерство сельского хозяйства. Для сравнения, в прошлом году в стране из-за засухи было собрано чуть более 60 миллионов тонн зерна. Россия получила официальное разрешение Турции на строительство в ее морской экономической зоне газопровода «Южный поток», который российский «Газпром» планирует проложить по дну Черного моря в Болгарию, а далее по двум направлениям в Европу. Турция стала последней из стран региона, согласие которых было необходимо для реализации проекта. Строительством морского участка «Южного потока» по планам займется совместная компания, в которой российский «Газпром» имеет 50%. Акций. Еще 20% участия принадлежит итальянской государственной энергетической компании Eni и по 15% французской Electricité de France, также контролируемой государством, и немецкой компанией BASF. Фондовые индексы в Европе повысились, а падение курса евро приостановилось в среду после значительно более удачных, чем предполагали участники финансовых рынков, аукционов по продаже новых государственных облигаций, проведенных правительством Италии. Оно смогло разместить на долговом рынке шестимесячные облигации на 9 миллиардов евро по ставке 3,25% годовых, то есть ровно вдвое меньше, чем на таком же аукционе в конце ноября. На другом аукционе, проведенном в среду, власти Италии продали двухлетние облигации на 1,7 миллиарда евро под 4,85% годовых. Еще месяц назад эта ставка превышала 7,8%. На прошлой неделе парламент Италии поддержал правительственный план значительного сокращения государственных расходов, повышения налогов, а также пенсионной реформы в стране для предотвращения в ней долгового кризиса. Италия – третья по объемам экономика в еврозоне, а общий накопленный государственный долг страны – 1,9 триллиона евро – является крупнейшим в Европе и третьим в мире после государственного долга Соединенных Штатов и Японии.
Новости экономики представил Сергей Сининский. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 46 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Южнокорейский ледокол вывел на чистую воду российское рыболовецкое судно «Спарта». Траулер был зажат льдами в течение 2 недель. Стартовавшая в среду вечером с космодрома Байконур ракета-носитель «Союз-2» успешно вывела на орбиту 6 американских спутников связи. Бизнесмен Михаил Прохоров разместил новогоднее интернет-обращение, в котором заявил о приверженности интересам оппозиции. Находящуюся в следственном изоляторе в Киеве экс-премьера Украины Юлию Тимошенко в среду вновь посетили врачи. По их словам, здоровье Тимошенко значительно улучшилось. Официальные курсы валюты: доллар 31 рубль 56 копеек, евро 41 рубль 22 копейки. Подробный выпуск новостей на радио «Свобода» слушайте в 9 часов по московскому времени.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас мы обратимся к публикациям сегодняшней российской прессы. Я приветствую в студии обозревателя Марию Страйкову. Мария, доброе утро.
Доброе утро. Начну с публикации в «Независимой газете». Необъявленный ответ на Европро. Москва начала масштабное перевооружение ядерных сил сдерживания. Издание пишет, что в предновогодние дни уходящего года российское руководство провело ряд не очень шумных с точки зрения привлечения к ним внимания отечественной общественности, но крайне знаковых мероприятий. Знаковых в первую очередь для зарубежной аудитории, а точнее для истеблишмента США и стран НАТО. При этом никак не связывало их с перспективой развертывания по границам России элементов американской системы ПРО. Тем не менее, залповый пуск из подводного положения морской стратегической ракеты «Булава», испытание стратегической ракеты «Стилет» с новым оснащением ее боевой головной части, объявление о постановке на боевое дежурство 2-го полка ракетного комплекса «Ярс» – все это свидетельствует о том, что Москва уже практически готова к асимметричному и адекватному ответу на противоракетные планы Вашингтона, считает «Независимая газета». Эта публикация сегодня на первой полосе. «Ведомости» пишут, что перезагрузка в отношениях России и США, некогда широко объявленная президентами Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, закончилась. Это стало ясно после резкого заявления госсекретаря США Хиллари Клинтон о результатах выборов, заявил вчера Алексей Пушков, телеведущий и новый председатель Международного комитета Госдумы. Вчера раскритиковала США и их союзников и Министерство иностранных дел, впервые представившее доклад о ситуации с правами человека в ряде государств мира. Уполномоченный МИДа по вопросам прав человека Константин Долгов сказал «Ведомостям», что целью доклада был не ответ на критику в адрес России, а привлечение внимания к происходящим там процессам. Вмешательством во внутренние дела стран это считаться не может, настаивает Долгов. Напомню, это сегодня об этом пишет «Ведомости» и ряд других газет, в частности «Российская газета». Между тем, «Российская газета», кстати, сообщает, что на техосмотр в будущем году ожидаются очереди. ГАИ готовится к круглосуточной работе. Чуть ранее был опубликован приказ Минэкономразвития о требованиях к аккредитации операторов техосмотра. Однако воспользоваться его рекомендациями ни Российский союз автостраховщиков, ни операторы не могли, потому что одно из главных условий аккредитации – наличие хотя бы одного технического эксперта. А требования к ним утверждены только сейчас, поясняет «Российская газета». Но это еще не возможность в срочном порядке аккредитоваться. По закону операторы смогут это начать только с 1 января будущего года. Поэтому в январе новые операторы вряд ли появятся. Работать будут те же компании, которые работали по договору с МВД. «Известия» сегодня пишет, что Министерство спорта подготовило проект закона о чемпионате мира 2018 года. Согласно этому законопроекту, Россия берет на себя 7 футбольных обязательств, так и называется эта статья, первополосная в газете «Известия». В частности, речь идет о том, чтобы обеспечить тем, кто связан с чемпионатом, облегченный режим пересечения государственной границы. Кстати, как отмечает газета, указание, что простых иностранных болельщиков будут пускать в Россию без виз по билетам на футбол, в законопроекте нет. Ну, естественно, предполагается, что Россия должна обеспечить всю инфраструктуру. Это стадионы не менее 12, гостиницы не менее 64, а также тренировочные поля тоже не менее 60. Значит, министр транспорта Мутко говорит, что законопроект согласован со всеми ведомствами, есть только небольшие разногласия, говорит он. И в январе, примерно 11-12, в правительстве назначена согласительная комиссия. Если законопроект будет утвержден, то он направится в Думу и правительство. И по информации «Известий», одним из несогласованных до сих пор вопросов является часть законопроекта, регулирующая градостроительные и земельные отношения в связи с проведением чемпионата мира. В общем-то, самые болезненные, как правило. А еще здесь приводятся таблицы, как будут распределяться билеты на матчи чемпионата. Согласно вот законопроекту, 45% будет распределяться среди местных болельщиков, 47% достанется приезжим, то есть иностранным болельщикам, 8% отойдет ФИФА. Еще об одной теме успею сказать. Полиция переходит на новогодний режим. Об этом сегодня пишет московский комсомолец. В новогоднюю ночь московская полиция не будет трогать нетрезвых граждан на улицах, но обещает серьезно наказывать пьяных водителей и тех, кто захочет устроить фейерверк в неразрешенном месте. Фейерверки можно будет устраивать только на площадках, которые будут для этого определены в каждом районе города, говорит начальник Управление охраны общественного порядка столичного МВД Дмитрий Дениченко. Используя пиротехнику просто так, гражданин должен быть готов к тому, что он может стать участником административного производства. И не обязательно, что его поймают на месте. Стражи правопорядка, это может произойти в случае, если на него пожалуются соседи.
Спасибо, Мария. Мария Стройкова сегодня читает российские газеты. Кстати, трогательное внимание к подвыпившим в праздники – это типичная черта России. Вчера мне на глаза попалась информация о том, что глава санитарной службы Онищенко призывает подводить пьяных к теплым местам, если увидишь их на улицах российских городов. Итак, Маша Стройкова читает сегодня газеты. Мы с ней еще встретимся в нашей программе. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве строительная компания «Галс Девелопмент» начала работы по демонтажу внутренних конструкций универмага «Детский мир». Это вызвало протест со стороны нескольких архитектурных организаций, общественной палаты и движения «Архнадзор», ведь «Детский мир» – это памятник архитектуры. В открытом письме Сергею Собянину утверждается, что существует угроза уничтожения подлинного здания и замена памятника архитектуры новоделом. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Градозащитники забили тревогу, когда у магазина на Лубянской площади оказались три башенных крана, а изнутри послышался шум отбойных молотков. О том, какие работы сейчас ведутся на закрытом для посторонних объекте, сообщает директор по маркетингу компании «Галс Девелопмент» Анастасия Подакина.
Мы констатируем необходимость замены аварийных внутренних несущих конструкций здания Центрального детского мира на Лубянке и необходимость подведения общей монолитной плиты под все здание, поскольку старое здание детского мира находится на нескольких фундаментах, которые вели себя нестабильно. Соответственно, единственный выход – сохранить историческую функцию этого здания, а именно это должен быть крупнейший детский магазин. Чтобы сохранить эту функцию, которая входит в предмет охраны, необходимо подвести единую фундаментную плиту под все это здание. Такие работы не могут вестись без частичного разбора внутренних конструкций. На сегодняшний день ведутся подготовительные работы для того, чтобы приступить уже к разборке основных несущих конструкций. И башенные краны устанавливаются для того, чтобы удерживать стены, которые также являются предметом охраны.
То есть эти стены нужно удерживать, потому что вся внутренность здания сейчас будет демонтирована.
Ну, будет частично демонтировано.
Перекрытие, например, перекрытие убираются?
Аварийные перекрытия убираются, естественно. Все необходимые разрешения получены. Разрешение выдано ОАТИ, разрешение выдано Москомнаследие. Облик детского мира является предметом охраны и будет, естественно, сохранен и реставрирован.
Вы имеете в виду его внешний облик, да? То есть те стороны стен, которые выходят на улицу, а не вовнутрь.
Если говорить об историческом облике, то будет полностью восстановлен интерьер центрального зала. Это то, что полтора месяца назад объявил девелопер, потому что, в принципе, по закону девелопер совершенно не должен был сохранять исторический облик интерьеров детского мира. К этому девелопера призывали только общественные организации.
Под словом «восстановлен» вы имеете в виду воссоздание?
Я имею в виду воссоздание с применением оригинальных деталей исторического интерьера, которые на сегодняшний день тщательно сохранены и хранятся на складах компании.
Координатор движения «Архнадзор» Константин Михайлов напоминает, ровно год назад заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин сообщил о намерении поддержать подготовленный независимыми специалистами проект расширенного предмета охраны детского мира, где ценными признаются не только внешние стены, но и интерьеры.
Расширенный предмет охраны, решение по его принятию не состоялось. И, как говорят в наследии, что значит, работы идут по их разрешению, разбираются аварийные конструкции. Каков масштаб разбираемого?
Но они еще год назад в интервью мне говорили, что там внутри все аварийное.
Но они уже несколько лет всем говорят, что внутри все аварийное. Но все инвесторы, которые хотят что-нибудь сломать, так говорят. Мы-то, собственно, на чем настаиваем? Что раз вот было такое письмо Хуснуллина, то нужно сначала выполнить базовые условия, принять расширенный предмет охраны, чтобы все ценные элементы оказались под защитой формальной юридической, откорректировать проект в соответствии с этим предметом охраны. А вот только после этого можно приступать к каким-либо работам. Потому что вот по состоянию на сегодняшний день юридически детский мир можно снести полностью, и за это никому ничего не будет.
За исключением внешних стен.
В том предмете, который признан в 2005 году, предметом охраны являются не сами стены, а их композиция и габариты.
А, то есть можно и наводил.
Я надеюсь, что до такого не дойдет, но теоретически да.
И вот комментарий руководителя комиссии Общественной палаты по сохранению и развитию отечественной культуры Василия Бычкова.
Мы, я имею в виду Общественная палата, инициировали проведение общественных слушаний. С этим предложением мы выступили в начале декабря. У меня была встреча с представителями системы ГАОС, которые просили перенести эти общественные слушания на январь. В этой беседе я как раз и спросил, что там происходит. Мне сказали, что ничего не происходит, но буквально синхронно начали поступать сведения, что там все-таки что-то происходит. И вот сейчас, по нашей замечательной традиции, в самые предновогодние дни, когда у всех, по идее, должна голова быть забита совершенно другим, там начинаются какие-то активные работы. Когда мы все заинтересованные стороны соберем, мы проведем общественные слушания, задачи которых – прояснение всех позиций, фиксация в документах точек зрения и, надеюсь, найденных компромиссных решений. Есть основания полагать, что компромисс можно найти. То есть надо согласиться, наконец, всем. Я имею в виду и девелоперов, и власти, и общественных наблюдателей, согласиться с расширенным списком предметов охраны, а именно интерьеры атриума, входная группа, фасады и сводчатые подвалы, и найти какие-то оптимальные пути для того, чтобы удовлетворить не только общественное мнение и закон о охране памятников, но и коммерческие интересы застройщика.
Проблема в том, что к тому времени, когда состоится обсуждение в Общественной палате, многое уже может быть уничтожено. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями, какие инициативы российских правозащитников в 2011 году имели наибольший общественный резонанс. После выпуска новостей «Осенний призыв» вооруженные силы близятся к завершению. Правозащитники говорят, что войска отправляют больных новобранцев. Утренняя программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5925, 7425, 9430 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».